Семинар по взаимоотношениям. Как мы видели, в мире бытует два основных недоразумения, касающихся любви. Первое, чтобы обрести любовь, нужно манипулировать окружающими. Второе, любовь помогает получить желаемое. Проведя небольшое исследование, вы могли заметить, что ни одной из этих мыслей вы не можете назвать правдивой. Яснее ясного, почему выстроенные на таком фундаменте отношения доставляют людям столько трудностей. Ясно и то, как достичь гармонии в отношениях, оставаясь верным самому себе. Итак, как же сохранить верность себе? Во-первых, следует помнить, что самые близкие ваши отношения – это отношения с собственными мыслями. Это касается всех – и человека с 20-летним опытом семейной жизни и 6 детьми, и холостяка, встречающегося с девушкой, и разведенного – и страдающего от неразделенной любви юноши, и отшельника-одиночки, и вообще всех людей, в жизни которых встречаются все возможные комбинации этих сюжетов. Одного только открытого сердца мало. Нужен еще открытый ум. Если ваша партнерша сидит в другом конце комнаты и читает книгу, вы можете подумать, что она красива, или же что лучше бы она не читала, а говорила с вами. Она может поднять глаза, заметить ваш взгляд и спросить: «На что ты смотришь?» И вы вольно выдумать целую историю о том, что стоит за этим вопросом. Если вы верите мыслям «я действую ей на нервы», «она хочет побыть одна», «она думает, что я зря трачу время», ваша реакция не будет иметь с этой девушкой ничего общего. Вы отреагируете на свои мысли о том, что именно она думает. Исследовательское восприятие собственных мыслей позволит вам воспринимать партнера с пониманием. Качество отношений с партнершей зависит не от того, что вы о ней думаете, а от того, верите вы своим мыслям или нет. Сумасшедшие скандальные мысли наподобие «она должна уделять мне внимание» попадают в ваш ум без спроса. Вы даже не думаете их, это они думают вами. Попытки подавлять их или управлять ими всегда безуспешны. Но если в них усомниться и суметь их понять, у этих мыслей никогда уже не будет над вами власти. Они не смогут ни встревожить вас, ни заставить руководствоваться в своих действиях силами более низкими, чем разум и доброта. Вы заметите, когда мысли, которые однажды уже встревожили вас, появляются вновь, вы улыбаетесь им, и они мирно возвращаются туда, откуда явились. В этой главе вы прочтете о многих людях, испытывающих различные трудности в отношениях с другими людьми. Все они исследуют свои мысли, задавая себе 4 вопроса и совершая разворот. Все описания взяты из расшифровок записей диалогов, имевших место в реальной жизни. Я задавал вопросы, и люди, участвовавшие в моих семинарах и занятиях, на них отвечали. Возможно, некоторые из недоразумений вы узнаете по собственному опыту построения отношений и насладитесь тем, как они исчезают, стоит только усомниться в стоящих за ними мыслях. Если что-то в отношениях причиняет вам боль, и вы не можете определить точную причину этой боли, можно проделать то же самое. Сядьте и изложите свои мысли на бумаге. Сосредоточьтесь на своих претензиях к партнеру. Забудьте о доброте. Раз уж вы этим занялись, смело преувеличивайте любые замеченные ошибки. Напишите, как вас обидели, что человеку следовало и не следовало делать, чего вы от него хотите и что вам нужно, с чем вы больше не желаете мириться. Когда запишете все свои мысли, подвергните сомнению то, во что вы верите. Задайте 4 вопроса и сделайте развороты. Когда мы начинаем подвергать сомнению свои мысли, наши партнеры, живые, покойные, бывшие, всегда становятся нам лучшими учителями. С каким бы человеком ты ни был, в этом нет ошибки. Он или она – отличный учитель для вас. И это не зависит от качества ваших отношений. Стоит только начать исследование, и это станет ясно, как белый день. Во Вселенной не бывает ошибок. Поэтому, если ваш партнер сердится, это хорошо. Если в нем есть то, что вы считаете недостатками, это хорошо, потому что это ваши недостатки. Вы проецируете их на другого. И вы можете их записать, исследовать, а потом освободиться от них. В поисках гуру многие едут в Индию, но вам туда не нужно. Вы живете с гуру под одной крышей. Ваш партнер даст вам все, в чем вы нуждаетесь для того, чтобы быть свободным. Моя девушка не дарит мне счастья. Я обижаюсь на свою девушку. Она не дарит мне счастья. Она должна дарить вам счастье. Правда ли это? Это то, чего я хочу. И вы можете абсолютно точно знать, что она должна это делать? Нет. Это и есть лекарство от самой сильной боли. Как вы реагируете, когда верите этой мысли? Но я злюсь, накручиваю себя и очень обижаюсь. Как вы обращаетесь с девушкой, когда верите этой мысли? Я грублю ей, неуважительно с ней разговариваю, иногда капризничаю, как ребенок. Я не ценю того, что она для меня делает. Я не ценю ее. Кем бы вы были без мысли о том, что она должна делать вас счастливым? Независимым и свободным человеком. И счастливым? Более счастливым, чем сейчас, по крайней мере. И это мне нравится. Она должна дарить мне счастье. Разверните эту мысль. Я должен дарить себе счастье. Теперь назовите 3 способа, с помощью которых вы могли бы сделать себя счастливым. 3 вещи, в которых вы себе, возможно, отказываете, а вину перекладываете на девушку. Хорошо. Я бы хотел чаще ходить с друзьями на бейсбол. Хотел бы смотреть больше спортивных телепередач и при этом не чувствовать себя виноватым. И хочу не чувствовать себя обязанным ужинать с ее сестрой и зятем каждый раз, когда с ними ужинает она. Отлично. Чтобы все это осуществить, вам никто, кроме вас, не нужен. Вы можете сами взять на себя ответственность за собственное счастье, предоставив девушке передышку. Один из сценариев, который вы можете для этого выбрать, заключается в том, чтобы продолжать исследовать собственное мышление и перестать считать, что вся ваша жизнь – это ее ошибка. Вон где источник подлинного счастья – внутри вас. Стоит пробраться к нему, и вам ничего больше не будет нужно. Существует еще один разворот.
«Я должен сделать свою девушку счастливой».
Да, это нужно лично вам, просто потому, что таково ваше мировоззрение. Конечно, вы не можете осчастливить ни ее, ни кого-либо другого, это безнадежная затея. Но вы можете покупать ей цветы, быть с ней добрым, великодушным. Можете пристально посмотреть на себя, когда подумаете о том, будто в вашей несчастливой жизни виновата она. Вы можете делать ей то, о чем мечтаете сами. Такой подарок может сделать вас счастливым. А ведь именно этого вы ждете от нее. Если мне в голову приходит мысль угостить мужа утренней чашкой кофе, я варю кофе, приношу его мужу и ставлю чашку перед ним. И если он не хочет кофе, я знаю, что дело не в муже. Я с удовольствием готовила кофе, и я просто угождала самой себе. И независимо от того, хочет мой супруг кофе или нет, когда он говорит мне спасибо, я недоумеваю, за что он меня благодарит. Я принесла ему кофе ради самой себя, просто чтобы дать выход моей любви к нему. Жизнь — прекрасный сон, нужно только понять это. Требования моей жены. Жена требует от меня слишком многого. Правда ли это? Кто живет двойной жизнью и говорит «да», подразумевая «нет»? Как она заставляет вас выполнять ее требования?
Я чувствую, что обязан их выполнить.
Иными словами, вы говорите ей «да». Вы врете, даете ей то, чего не хотите давать, и тем самым причиняете себе боль. А потом говорите, что это ее вина. Если бы вы были честны со своей супругой, вы могли бы даже сказать ей что-то вроде такого. «Я бы хотел сделать это для тебя, милая, но дело в том, что пока я этого не хочу. Возможно, никогда не захочу. Я работаю над этим». Или «Я не хочу этого делать. Может, давай подумаем вместе и найдем другой выход?» Есть столько добрых и честных способов сказать «нет». Но вы соглашаетесь, так как думаете, что вам что-то нужно от нее. И вы это делаете, поскольку боитесь, что иначе она не удовлетворит вашу потребность. Эго никого не любит. Эго чего-то хочет. Говоря «да» и подразумевая «нет», вы обманываете и себя, и ее. Вы лжете, чтобы получить от нее желаемое. Так кто более требователен, супруга или вы?
«Да, я понимаю. Я действительно требую от нее одобрения».
Она могла предъявлять свои требования по 100 раз на дню, и вы 100 раз могли отвечать «Я люблю тебя» и «нет». А на ее «Если ты не сделаешь этого, я от тебя уйду» вы могли ответить «Я понимаю» и посмотреть, что будет. Уйдет, останется. Но если вы говорите «да», а подразумеваете «нет», вы теряете свою целостность, теряете себя. А ведь живете вы именно с собой. Если вы говорите ей «да», и это ваше «доложиво», вы теряете себя, дорогой, и в любом случае можете потерять ее. Мой бывший муж мог требовать от меня чего угодно. Если его требования мне не нравились, я всегда говорила правду. Например, так. «Я люблю тебя, и я не могу это сделать».
Мне не нужно было вдаваться в подробности и говорить, что такой поступок разрушает мою целостность. Он часто кричал на меня, сыпал проклятиями и грозился уйти. И я всегда отвечала: «Я понимаю это». Он говорил: «Ты пожалеешь», а я: «Возможно, ты прав. Я люблю тебя, и я не могу выполнить твою просьбу». Но если бы я согласилась с ним, подразумевая в душе отказ, я бы снова утратила саму себя, а ведь я живу именно с собой. Если бы я сказала «да», и это оказалось ложью, я бы расторгла свой брак с самой собой. И мой муж жил бы не с женой, а с маской жены. Итак, жена ожидает или желает чего-то от меня, высказывает свои пожелания, а я хочу, чтобы она меня любила и уважала, и поэтому исполняю ее ожидания. Если я прерву эту цепочку, она может от меня уйти, а для меня это очень страшно. Да, но вы теряете ее в любом случае. Вы живете с иллюзией, не более. Вы живете с обитающим в вашем уме чудовищем, и это чудовище покинет вас, если вы не будете выполнять его желания. Вы пока даже не познакомились со своей женой. Вы живете, довольствуясь придуманным образом супруги. И пугает вас не жена, а этот образ. Мой муж не пытается наладить наши отношения. Я сержусь на мужа, потому что он даже не пытается наладить наши отношения. Предполагается, что он должен хотя бы минимально заботиться о ваших отношениях, а он этого не делает. В этом и заключается ваше понимание любви. Как вы с ним обращаетесь, когда верите в безумное представление о том, что он должен всегда о вас заботиться? Игнорирую его и осуждаю. И что вы чувствуете, когда игнорируете и осуждаете любимого человека? Мне больно, чувствую я себя ужасно. Если вы верите этой мысли, добро пожаловать в ад. Какой бы вы были в его присутствии, без мысли о том, что он должен о вас заботиться? Я бы о нем заботилась. Да, вы стараетесь добиться от него любви, а вы и так есть любовь. Мне всегда больно просить его об этом, ведь на самом деле инициатива исходит не от него. Да, дорогая, я сержусь на мужа, потому что он не пытается наладить наши отношения. Разверните эту мысль. Я сержусь на себя, потому что не пытаюсь наладить отношения с собой. Да, когда вы внутренне вмешиваетесь в его жизнь, указывая, кого ему любить, а кого нет, то чувствуете обособленность и одиночество. Можете придумать еще один разворот. Я злюсь на себя, потому что не пытаюсь уладить отношения с ним. Иногда это действительно так, когда меня заботят лишь собственный комфорт и благополучие. Да, вот вы думаете, я налажу отношения с ним, когда он начнет проявлять заботу обо мне. А этого не случается. И вам, возможно, захочется пойти домой и сказать: «Милый, я в таком восторге. Мне нравится, что ты не заботишься. Я только что поняла, что и о себе я могу сказать то же самое». И это правда, и это действительно необычно. И, возможно, вы захотите договорить: «Я поняла, что мне нет до тебя дела. Ты мне нужен лишь для собственного комфорта». Да. Все, что вы называете им, это вы сами. Он есть ваша история, так что вы пока даже не познакомились с ним. Другой человек –
не может быть причиной болезненных ощущений и дискомфорта от того или иного рода. Никто из внешнего мира не способен причинить мне боль. Это невозможно в принципе. Больно мне может быть только тогда, когда я верю стрессовым мыслям. Это отличная новость, ведь получается, что для избавления от боли мне никто не нужен. Именно я могу перестать причинять себе боль, и это вполне в моих силах. Исследование помогает нам научиться воспринимать наши мысли с неким простым пониманием. Боль, гнев и разочарование – признаки того, что пора провести исследование. Мы либо верим своим мыслям, либо сомневаемся в них. Третьего не дано. Сомневаться в своих мыслях – это гораздо добрее и человечнее. В конце исследования мы всегда исполняемся больше любви, чем в начале. Мой муж хочет слишком много секса.
У мужа слишком большие сексуальные запросы.
Правда ли это? Чего он требует?
Ну, он не то чтобы требует. Он просит меня заняться с ним сексом.
Значит, то, что он слишком требователен в постели, не совсем правда. Интересно. А как вы реагируете на мысль о том, что он слишком требователен в сексе?
Я чувствовала психологическое давление и старалась угодить ему. Соглашалась, даже если не хотела близости. А теперь я ему почти всегда отказываю.
А как вы обращаетесь с ним, когда верите, что он требователен, хоть это и не так? Пытаясь угадать, о чем он думает, когда заговаривает об этом, вы, должно быть, как в камеру пыток попадаете.
Отношусь к нему подозрительно. Когда он со мной приветлив, мне кажется, он просто пытается настроить меня на нужный лад. Я сразу напрягаюсь, и настроение у меня становится совсем не такое, как ему хочется. Его повадки кажутся мне подлыми и манипулятивными. И тогда я думаю, что он печется только о себе, и его не волнуют мои чувства. Я сержусь и еще больше от него отдаляюсь.
Я могу понять причину вашего напряжения и разочарования. Кто бы захотел близости с тем, кого считает эгоистом? Кем бы вы были без мысли о том, что ваш муж слишком требователен?
Я смогла бы просто ответить на его просьбу честным «да» или «нет». Я бы перестала думать, что он постоянно просит меня о сексе. Если мой отказ его раздосадует, ко мне это не будет иметь никакого отношения. Мне останется только спросить себя, хочется ли мне сейчас заниматься любовью с этим сердитым мужчиной. Возможно, он заметил бы, кто мне больше нравится в постели, сварливый муж или довольный жизнью. Сейчас мне кажется, что сексом мы занимались бы чаще.
Да, возможно, вы даже увидите в нем человека, который честно говорит вам о своих желаниях, который вас крепко любит. Вспомните, как вы с ним обходились, а он все еще хочет быть с вами. Мой муж слишком требователен в постели. Разверните эту мысль.
Я слишком требовательна в постели. Я часто требую отсутствия секса и управляю его интимной жизнью, да. Когда я думаю, что муж должен читать мои мысли и предлагать мне близость, только тогда это согласуется с моими желаниями. Я предъявляю очень серьезные требования.
Она не любит меня безусловной любовью.
Мне грустно из-за моей жены.
Она не любит меня безусловной любовью. Она должна подарить вам безусловную любовь. Это правда?
Да.
Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда?
Ну, не абсолютно точно, я так думаю.
Да, дорогой, должна относиться к прошлому или будущему, а с настоящим спорить безнадежно. Как вы реагируете, когда появляется эта мысль?
Ощущаю грусть, разочарование, иногда злость. Я отдаляюсь от нее. Чувствую депрессию и думаю о том, что достоин лучшего. Появляется жалость к себе. Иногда мне кажется, что я женился не на той девушке.
Да, она ведь не соответствует вашей мечте об идеальной супруге. Кем бы вы были, если бы не верили мысли о том, что жена должна любить вас безусловной любовью? Каким бы вы были в ее присутствии, если бы никогда больше не верили этой мысли?
Был бы тем, кто не ждет от нее безусловной любви.
Я слышу, что вы готовы любить ее безусловной любовью, сколь обусловленной бы ни была ее любовь к вам. Пока вы верите мысли о том, что она должна дарить вам безусловную любовь, вы говорите не о своей жене, которая живет с вами под одной крышей. Вы говорите о воображаемой жене, и вы не дарите безусловную любовь живущей с вами супруге. Итак, сделайте разворот.
Мне грустно от того, что я не дарю ей безусловной любви, но я действительно люблю ее. Я считаю, что партнера нужно любить безоговорочно, без всяких условий. Это то, что я взял на себя, когда мы поженились, и что делаю сейчас.
Посмотрите на это внимательнее, дорогой. Попробуйте определить три подлинных ситуации, когда вы не испытываете к ней безусловной любви. Я бы не сказала, что вы пылаете любовью, когда злитесь на жену и отдаляетесь от нее.
Так и есть. В таких случаях я не пылаю любовью. Ладно, наверное, когда мне кажется, что она не любит меня безусловной любовью, я тоже не испытываю к ней такой любви. Я обижаюсь и захлопываю свое сердце. Это правда.
Где еще в вашей жизни отсутствует безусловная любовь к жене?
Когда речь заходит о деньгах, у нас часто возникают разногласия. Недавно я разозлился, когда она сказала, что мы не можем себе позволить новую лодку, которую хотел купить я. В общем-то, она была права, а я вел себя так, будто все ее слова вздор, был с ней холоден и груб. Теперь мне от этого очень плохо.
Что ж, милый, когда придете вечером домой, признайте ее правоту. Искренне извинитесь, выскажите то, что вы сейчас чувствуете. Спросите, как вам лучше поступить, и действительно выслушайте, что она скажет, не пытаясь при этом защищать свою позицию. Ваша супруга сделает все, как вы хотите, если только вы всерьез говорили о том, что желаете присутствия в вашей жизни безусловной любви. Смирение – противоположность раболепия. И первый шаг к обретению своей силы, мой ангел. Можете привести еще какой-нибудь пример?
Да, я наказываю ее за то, что она выглядит менее привлекательно, чем другие женщины, за лишний вес. Самое идиотское то, что мне до ее вида нет никакого дела. Я так ее люблю. Для меня она всегда красавица. Я критикую ее пищевые пристрастия, а ведь не мешало бы мне и на себя посмотреть. Я вижу здесь еще один разворот. Я должен любить себя безусловной любовью. Я часто лишаю себя этого.
Можете привести три примера, доказывающих отсутствие у вас безусловной любви к себе?
Когда я переедаю, то обращаюсь с собой очень жестоко, используя ненависть к себе, чтобы унять аппетит. Но это малоэффективно. Кроме того, я становлюсь сам себе противен, когда думаю, что ошибся.
и устраиваю себе настоящую головомойку, когда что-то забываю.
Да, мой милый, почувствуйте, как вы жестоки к себе. И обратите внимание на боль, причиняемую вами себе, когда вы сравниваете свою жену с кем-то несуществующим, с идеальной супругой, которая не может существовать ни в одном браке. Это не любовь к себе, и вы уже знаете, что и не любовь к ней. И, дорогой, все это длится какое-то время, все непостоянно. Все меняется. Я люблю тебя, я не люблю тебя. Люблю, люблю, не люблю. И когда вы не любите, то причина в вас, а не в вашей супруге, можете не сомневаться. Поэтому сядьте, исследуйте свои мысли и не хитрите с ответами из вашей прекрасной непорочной сущностью. Ничто извне, ни человек, ни обстоятельства не могут сделать вас несчастным. Только ваши неподвергнутые сомнению мысли о том или ином человеке или обстоятельстве. Исключений здесь не бывает.
Мне нужно, чтобы он меня понимал. Мне нужно, чтобы муж меня понимал. Вам нужно, чтобы муж вас понимал. Правда ли это?
Да.
Это действительно вам нужно? Можете ли вы абсолютно точно знать, что для вас это самое лучшее?
Ну, в конечном счете, наверное, нет.
Кто знает, что для вас сейчас самое лучшее? Разве способен бутон раскрыться раньше времени? Это невозможно, правда? Мы можем заботиться о нем, открывать путь свету, поливать, и он раскроется, когда раскроется, точно вовремя. Милая, как вы обращаетесь с ним, когда верите мысли о том, что вам нужно его понимание, а этого понимания нет?
Я очень сержусь, мне становится очень грустно. Я отдаляюсь, осуждаю его.
Да, веря этой мысли, вы не понимаете мужа. И становитесь учителем непонимания. Кем бы вы были без мысли о том, что вам нужно его понимание?
Я была бы счастлива с ним.
Да, милая, вы бы его понимали. Вы были бы живым образцом понимания, тем, кем вы хотите видеть его. Если я добиваюсь чьей-то любви, одобрения или высокой оценки, разве я могу понять этого человека? Это жестоко по отношению к нему и жестоко по отношению ко мне. Я бы предпочла быть свободной. Предпочла бы посмотреть, что произойдет, если я останусь свободной и просто буду с ним, принимая его таким, какой он есть в этот миг. Кто знает, что я обнаружила бы? И кто отказался бы любить и ценить человека, способного понимать? Мне нужно, чтобы он меня понимал. Разверните эту мысль.
Мне нужно понимать его.
Да, вам нужно понять, что он не понимает. Вы только что вернули ему его жизнь в своих мыслях. И он это почувствует, после чего его жизнь снова вернется к вам вместе с благостным пространством в потоке без разделения. Когда вы верите мысли «мой муж должен меня понимать», а на самом деле он вас не понимает, вы получаете рецепт несчастья. Вы можете сделать что угодно, чтобы он вас понял. И в конце концов он поймет то, что понимает. Моя девушка не должна меня бросать.
Мне грустно от того, что она может меня бросить.
Она не должна вас бросать. Можете ли вы с абсолютной точностью знать, что это правда? Можете ли абсолютно точно знать, что ее уход не станет для вас высшим благом, что без нее ваша жизнь не улучшится?
Нет, я не могу этого знать. Впрочем, мне даже представить такое трудно.
А как вы реагируете на мысль «она не должна меня бросать», в то время, когда она действительно хочет вас бросить?
Чувствую неуверенность, чувствую себя несчастным.
Вы чувствуете себя покинутым? Как вы реагируете, когда верите, что она может от вас уйти? Как обращаетесь с ней, когда чувствуете себя неуверенным и несчастным?
Я становлюсь мрачным, цепляюсь за нее, не спускаю с нее глаз. Делаю именно то, что может спровоцировать ее уход.
Да, начинайте осознавать теперь, как вы наивны. Мы бы все изменились, если бы знали, как это сделать. А вы не знаете, как измениться, и эго придумывает более солидный план, который тоже не срабатывает. Все это жульничество, направленное на самого себя. Срабатывает только честность, целостность. И как вы живете с вашей девушкой, когда пытаетесь быть тем самым? Вы улыбаетесь, когда вам совсем не до улыбок? Говорите «да», подразумевая «нет».
Я отдаю, когда мне кажется, что мне нечего отдать.
Да, так вы реагируете, когда верите этой мысли. У вас нет жизни. Вы теряете себя в попытках заполучить одобрение супруги. Мы привязываемся не к людям, а к своим убеждениям. Кем бы вы были без мысли о том, что она может от вас уйти?
Я был бы гораздо спокойнее, не нервничал бы так сильно.
Мне грустно, потому что она может меня бросить. Разверните эту мысль.
Мне грустно, потому что я могу покинуть себя.
Мысленно отвлекаясь от своей жизни и встревая в ее дела, мысленно погружаясь в «она меня бросит», вы бросаете самого себя. Кто должен вникать в то, с кем вы живете?
Я.
А кто должен думать о том, с кем жить ей?
Она.
Именно, мой милый. Верить мысли о том, что ваша партнерша не должна от вас уходить, это все равно, что говорить ей: «Я хочу, чтобы ты была со мной, даже если ты этого не хочешь. В принципе, мне все равно, что для тебя лучше. И, кстати, я тебя люблю». Я бы не сказала, что это любовь. Если вы не будете верить в то, что ваша партнерша должна остаться с вами, вы сможете полностью разделить ее намерение от вас уйти.
Мне кажется, это очень трудно.
Правда ли это? Кем бы вы были без мысли, что она должна остаться? Проверьте, может, это вам под силу.
Не зацикливаться на мысли о том, что она должна остаться, было бы большим облегчением. В моей жизни появилось бы больше свободного пространства. Я бы открылся новым возможностям.
А кем бы вы были, если бы смотрели на нее без мысли «она должна остаться»?
Я вижу, что был бы по-настоящему счастлив, если бы была счастлива она. Если ей действительно хочется уйти, пусть уходит. Со мной все будет нормально.
Да, мой дорогой, можете сформулировать еще какой-нибудь разворот?
Мне грустно от того, что я могу ее бросить. Я действительно покидаю ее эмоционально, когда думаю, что она не должна меня бросать.
Вы покидаете ее, когда думаете, что у нее не должно быть иной жизни, кроме той, которая кажется вам самой подобающей. Вы покидаете ту, кем ваша девушка на самом деле является, и живете со страшной особой, готовой бросить вас в любую минуту. Тут есть еще один разворот. Найдете его?
Я счастлив от того, что она может от меня уйти? Даже это может быть правдой.
Потому что тогда вы сможете узнать самого себя. Сможете сфокусироваться не на ней, а на себе и на своих мыслях. Главной причине всех ваших мук.
До сих пор мысль об одиночестве вызывала у меня грусть и панику.
Когда мы исследуем свои мысли и осознаем истину, нам больше никогда не бывает одиноко. Независимо от того, есть у нас партнер или нет. Я недостойна любви.
Другие люди красивы, великодушны или забавны, храбры или сильны, а я нет. Я недостойна любви, и это делает меня бесконечно несчастной.
Дорогая, вы хотите узнать правду?
Хочу.
Вы недостойны любви. Правда ли это?
Мне так кажется. Меня никто никогда не любил, даже моя мама. Она никогда не обнимала меня, когда я была маленькой, только кричала и торопилась на работу.
Ваша мать постоянно торопилась на работу. И это значит, что она вас не любила? Правда ли это?
Может, она слишком сильно уставала, чтобы обнимать нас и долго с нами беседовать? Я могу это понять. Все же растить нас с братом ей пришлось одной.
Может, это и была любовь?
Может.
Я недостойна любви. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда?
Нет, я не могу этого знать. Но я все еще чувствую это.
Конечно, вы это чувствуете. Ведь вы верите в эту мысль. Именно поэтому мы подвергаем мысли сомнению. Вначале боль кажется отличным мотиватором. Потом может оказаться, что боль вам не нужна. Как вы реагируете, когда верите мысли, в правдивости которой не уверены?
Плохо. Я теряю способность к спонтанным действиям. Я одинока, и я стремлюсь к тому, чего не могу достичь. Все остальное кажется мне неважным. Поэтому я большей частью сижу дома и пытаюсь отогнать эту мысль. Смотрю телевизор и ем, даже когда не чувствую голода.
Кем бы вы были без мысли «я недостойна любви»?
О, я была бы гораздо веселее. Представляю, как я иду по улице, наслаждаясь листопадом и солнечным светом. Я бы чувствовала большую близость к людям, которых знаю, и интересовалась бы ими, но не тем, почему они меня не любят. Я могла бы взять отпуск и с удовольствием провести его в одиночестве. А может, пригласил бы кого-то с собой. Тоже могло бы быть здорово.
Сделайте разворот.
Люди недостойны любви. Да, когда я верю, что сама недостойна любви, мне так грустно и обидно, что я не чувствую в себе способности любить кого бы то ни было.
Можете найти еще один разворот?
Я достойна любви.
Можете ли вы сказать, почему это утверждение не менее, а может и более правдиво, чем предыдущее?
Это трудно. Я действительно хотела бы понять, почему это так, но это трудно.
Отыщите три подлинных аргумента в пользу того, что вы достойны любви.
И правда трудно. Ладно, вот один. У меня хорошая улыбка.
Чудесно, милая. Это отличный аргумент.
И я была хорошей сестрой, всегда приглядывала за братом.
Это второе. Можете вспомнить еще что-нибудь?
Больше ничего не приходит в голову.
Вспомните, какой из сегодняшних своих поступков вы считаете достойным любви.
Я кормила белок.
Вот, очень мило с вашей стороны. Это третье. Нравится вам это или нет, но вы достойны любви. И ничего вы с этим не поделаете. Ей не должно быть так больно.
Ей не должно быть так больно.
Правда ли это?
Да, я терпеть не могу видеть ее в таком состоянии.
Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Зачем нам Бог, если у нас есть ваше мнение?
Наверное, абсолютно точно я этого знать не могу.
Не можете, дорогой. Понимание этого может стать началом вашей свободы. Ее боль — это ее личное дело. Как вы реагируете, когда видите мысли о том, что она не должна так страдать от боли, и вы никак не можете на это повлиять?
Мне очень больно.
Да, к ее боли прибавляется ваша. И вот у нас уже два несчастных человека. Причем ей от этого ничуть не легче. Кем бы вы были без этого убеждения?
Я бы просто мог быть с ней.
Да, и быть с ней стало бы легче. Если бы вы не мучили себя из-за ее боли, к вам было бы легче подступиться. У вас появилось бы больше возможностей быть с ней целиком и полностью, всем своим существом. Родители должны любить меня и ценить.
Родители должны любить и ценить своих сыновей.
Родители должны любить и ценить своих сыновей. Правда ли это?
Да, черт возьми, правда.
Славно. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда?
Да.
О, то есть нужно перестать жить и начать любить и ценить вас. Это вряд ли. Это сумасшедшая мысль, ведь она противоречит реальности. Откуда я знаю, что родители не обязаны любить и ценить своих детей? Они этого не делают иногда. Неудивительно, что вы так сердитесь. Как вы реагируете, когда верите мысли о том, что мы, родители, должны вас любить, ценить, признавать, но не делаем всего этого?
Для меня это жизнь полная боли.
Да, это очень тягостная мысль. Это детская игрушка для пыток. Но теперь вы можете отложить ее. Истина сделает вас свободным, если вы стремитесь к истине. Кем бы вы были, если бы эта мысль никогда больше не приходила вам в голову? Если бы вы были просто не способны подумать об этом? Если бы, несмотря на все ваши усилия, эта мысль никогда не вернулась?
Я был бы свободен и спокоен.
Итак, родители должны любить и ценить своих сыновей. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Загляните в себя и прислушайтесь к внутреннему голосу.
Голос внутри меня очень уверенно говорит, что все должно быть именно так.
Еще бы ему не говорить этого. Вы раскормили его, как монстра-коржика из улицы Сезам. И вы транслировали его вещание своей жене, детям и вообще всем, с кем общаетесь, заставляя нас признавать его правоту. Вы хотите, чтобы мы вас ценили и считали жертвой. В конце концов, мы от этого устали, и вы нашли во всем этом оправдание собственным представлением о родителях. И где бы вы ни были, это не отпускает вас никогда. Вы живете с этим всю жизнь. Поэтому загляните в себя, дорогой мой. Ведь освободить вас может только ваша истина, не наша. Правильных и неправильных ответов здесь нет. И пока вы не откроете собственную истину, вы будете верить своим мыслям. Быть всегда свободным и счастливым ужасно. Как счастливому контактировать с людьми, как манипулировать и быть жертвой? Вам кажется, вся ваша жизнь полетит вверх тормашками. Откажись вы от этого убеждения. Вы не будете знать, как жить дальше. Родители должны любить и ценить сыновей. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Они вас любили и ценили? Вы считаете, что нет. Следовательно, что свидетельствует о том, что они не должны были любить и ценить вас? То, что они вас не любили и не ценили, это реальность.
Ой, неужели все может быть настолько просто?
По-моему, вы уже знаете ответ. Родители должны любить и ценить своих сыновей. Разверните эту мысль.
Я должен любить и ценить себя.
Точно. Больше некому это делать, дорогой. Ведь вы считаете, что родители вас не любят и не ценят. Кроме вас никого не остается. Я должна быть его единственной возлюбленной.
Я сержусь на мужа за то, что он не расстался с другими женщинами и не сделал меня своей единственной возлюбленной.
Ваша жизнь была бы гораздо лучше, если бы он с ними расстался. Правда ли это?
Но для меня вполне очевидно, что так было бы лучше.
А можете ли вы абсолютно точно знать, что это было бы лучше?
Нет.
Как вы реагируете, когда появляется мысль о том, что он должен расстаться с другими женщинами?
Я стараюсь высмеять их, стараюсь склонить его к моногамности. Я всегда ревную, постоянно думаю о них и о его общении с ними, постоянно сравниваю себя с ними. Я красивее этой, умнее той.
Так жить очень больно, дорогая. Больно пытаться манипулировать любимым мужчиной, плести интриги в надежде избавиться от тех, кого он любит, и мучиться сомнениями, так ли вы хороши, как они. Кто должен решать, с кем ему спать?
Терпеть не могу этот вопрос.
Это потому, что вы изо всех сил цепляетесь за свою боль. Цепляетесь за мысли «я права, а он нет». «Я хорошая, а он подлец». Что вам дороже, правота или свобода?
Я предпочла бы свободу. Вот честно, я уже вдоволь намучилась.
Так кому решать, с кем ему спать?
Ему, я знаю, это ему решать, не мне.
А кому решать, с кем спать вам?
Мне.
Он должен спать только с вами. Правда ли это? Как все происходит на самом деле? На самом деле все не так. Он спит с другими женщинами. Такова реальность. Это не согласуется с вашей этикой. Не согласуется с общественными нормами. Это реальность. Если он спит не только с вами, то утверждение о том, что он должен быть близок только с вами, полная чушь, ложь. Что происходит внутри вас, когда вы верите мысли о том, что он не должен спать с другими женщинами?
Я его ненавижу.
А как вы себя чувствуете в такие минуты?
Ужасно, хочется умереть.
А как вы обращаетесь с ним, когда верите мысли, что он должен быть вам верен?
Сержусь на него, обосабливаюсь, закрываюсь от него.
Это больно, да?
Ужасно.
Больно и одиноко вам от того, что мысленно вы погружаетесь в его жизнь, из-за чего рядом с вами никого не остается. Конечно, вы одиноки. Она где-то там с ним, вы где-то там с ним. Все где-то там с ним, а здесь с вами никого. Вы думаете, что он должен быть с вами, но с собой даже вы не можете остаться. Он покидает вас, вы покидаете себя. Где разница? Остаться возможно, лишь усомнившись в своих мыслях. Он не должен спать с другими женщинами. Правда ли это? Мне было бы гораздо лучше, если бы он был со мной, не с ней. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? В ваших муках виноват не он, а вы. Вы верите лжи. Это и есть источник вашей боли. Видите теперь, почему нужно избавиться от противоречащей действительности мысли «он должен спать только со мной»?
Да, ненавижу страдать.
Мне кажется, у нас есть что-то общее. И прошу вас, не пытайтесь избавиться от этой мысли. Прогнать мысли невозможно. Мы просто отмечаем причину, зачем это нужно сделать. Можете ли вы найти не причиняющую боль причину, которая оправдывает веру в эту мысль?
Нет.
Кем бы вы были без этой мысли?
Я бы не пылала к нему такой ненавистью. Возможно, я бы не так остро переживала измену. Не знаю, смогла бы я когда-нибудь снова открыть ему свое сердце, но, по крайней мере, я бы больше его понимала.
Милая, открытый непредвзятый разум — это и есть открытое сердце. Кто знает, что вы чувствовали бы и как бы с ним общались, если бы не верили мысли о том, что ему следует порвать с другими женщинами? Закройте глаза, представьте его с ними, забудьте о том, что он должен выбрать вас, и посмотрите на его лицо. Видите его?
Да, он прекрасен и кажется счастлив.
Это и называется безусловной любовью. Вот кто вы есть на самом деле. Теперь сделайте разворот.
Я сержусь на себя за то, что не стала для себя единственной и любимой. Я все время таскала в голове тех женщин.
Еще один разворот.
Я сержусь на себя за то, что сделала его своим единственным возлюбленным. В этом утверждении я вижу смысл.
Да, если вы хотите моногамности, вы можете сказать: «Милый, я люблю тебя таким, какой ты есть. Я восторгаюсь тем, что ты хочешь быть с десятком женщин. Я хочу, чтобы у тебя было то, чего ты хочешь, и теперь мне нужно от тебя уйти. Я моногамна, и мне нужен моногамный партнер». В вашем выборе единственного мужчины, которого вы любите, ничего не изменилось. Вы просто больше не будете с ним жить. Но независимо от того, останетесь вы или уйдете, вам никогда не придется закрывать свое сердце. А потом, возможно, вы заметите, что ваш единственный возлюбленный — это другой человек, тот, что сидит напротив вас. и вам совсем не нужно, чтобы он менялся. Безусловной любви ни к чему диктовать форму. Моя любимая должна заниматься со мной сексом.
Я хочу, чтобы у нас был секс, иначе мне начинает казаться, что меня не любят.
Чего вы ждете от секса?
Оргазма и контакта с ней.
Давайте по очереди. Вы хотите, чтобы она помогла вам достичь оргазма. Правда ли это?
Да.
Оргазм – это то, что приводит вас в экстаз. И ответственность за свой экстаз вы снимаете с себя и перекладываете на нее. Вы хотите, чтобы она помогла вам достичь оргазма. Действительно ли это правда?
С этой точки зрения, может, и нет.
Осознавать реальность – это хорошо. Желание получить оргазм препятствует такому осознанию. Когда оргазм должен произойти, он происходит. Если бы вы действительно стремились к оргазму, то сами бы себе помогли, и я знаю, что для вас это неравноценная замена. Оргазм и участие в нем вашей девушки хочет ваш ум. Если мысли нет, куда девается желание? Куда девается потребность? Остаетесь только вы, полностью удовлетворенный. И неважно, был секс или нет. Чего вы еще ждете от секса?
Контакта. Я хочу контакта с ней.
У вас не может не быть контакта с ней. Вам кажется, что коль есть два отдельных тела, значит есть два отдельных разума. Но если разделяющие нас стрессовые мысли отсутствуют, существует один единственный разум. И этот разум везде. Тела соединить невозможно. Вы можете соединиться с собственным разумом, а он вмещает в себе и ее, и всех нас. Контакт возможен только изнутри. Вы не можете установить контакт с ней. Эти попытки бессмысленны, ведь между вами уже существует связь. Все, что в ваших силах, это установить связь с самим собой и наблюдать, как это укрепляет ваш контакт с ней. Теперь разверните ваше утверждение.
Я хочу приводить себя к оргазму.
Иного и не бывает.
Я хочу контакта с собой.
Все всегда сводится к вашим отношениям с самим собой. Пока вы считаете секс чем-то таким, чего вам не хватает, раз она им с вами не занимается, вы этот контакт переживаете. Секс нравится нам в том числе и потому, что когда мы по-настоящему отдаемся близости, то сходим с ума, проникаем в пространство между мыслями. Но если мы используем секс только как единственный известный нам способ избавления от мучительных мыслей и как единственный известный способ связи с партнером, рано или поздно мысли начнут появляться даже во время близости. И очень скоро в голове всплывет, когда она угомонится. И, возможно, даже самый великолепный секс утратит часть своего великолепия. Рано или поздно любой пластырь отклеится, и мучительные мысли просочатся наружу. Только правда может сделать нас свободными. Только правда может унять боль, и только с правдой возможна истинная близость. Когда в следующий раз девушка откажет вам в сексе, поставьте под сомнение собственные мысли. Возможно, вместо секса вы найдете любовь.
Без моего парня я ничто.
Без моего парня я ничто.
Как вы реагируете, когда верите мысли о том, что без него для вас нет жизни? Что без него вас не существует?
Мне кажется, я готова горы свернуть, лишь бы заполучить его.
Нет, не заполучить его. Это нереально. Как вообще возможно кого-то заполучить? Он вообще не проблема. Есть он у вас, нет его у вас. Это никогда не является проблемой. Вы верите, что без него нет и вас. И вы изо всех сил стараетесь сделать это убеждение реальностью. Вы боретесь за свою жизнь и называете это борьбой за него. Именно поэтому люди раздобывают пистолеты и стреляют в любимых. Если моей жизни конец, то и ему не жить, и ей тоже. Они считают убийство оправданным, ведь им кажется, что без любимого им не жить. Он разбил мою жизнь, так что я лишь восстановлю справедливость, если отвечу тем же. Такие мысли творят ад на земле. Без него я ничто. Кем бы вы были, если бы не верили в это? Представить такое страшновато. Ведь получится, что вы всю жизнь ошибались. Добро пожаловать в рай. Он начинается именно здесь, в смирении. Я ошибаюсь, я запуталась. Без него все в моей жизни конец, правда ли это?
Нет, я просто боялась осознать это.
Вы его используете, и поэтому разбираться с собственным страхом вам не обязательно. Вот сосредоточусь на нем, поймаю его и сделаю все, что нужно, и не постою за ценой. Разверните это. С ним у меня нет жизни. Я ничто. Именно так вы жили. Если вы думаете, что без него вы ничто, то придется поверить, что и с ним вы ничто. Вы женщина, которая притворяется его верной прислугой и ненавидит эту роль.
И которая использует его.
Да, недолго, всего-навсего всю жизнь. И это не любовь.
Я не хочу с ним такое делать.
Да, милая, здесь тоже сделайте разворот.
Я не хочу такое делать с собой.
Проделывая это с собой, вы проделываете это с ним. А потом все возвращается, ведь вы делаете с собой то же, что сделали с ним. Если вы не нравитесь самой себе, то почему должна нравиться ему? Если не хотите быть наедине с собой, как можете ожидать, что он захочет быть с вами? Если вы считаете себя ничем, то обязательно приносите это нам. А мы отзеркаливаем обратно, что вы ничто. Вот и все.